Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается эпохального события, которое произошло буквально накануне. Поскольку новогодним подарком от администрации президента для тысяч политиков и чиновников стала книга «Слова, меняющие мир». Это сборник цитат Владимира Путина, который издало молодежное движение «Сеть», кстати, получающее крупные государственные гранты.
То есть за наш счет?
Да. Всем политикам рекомендуется прочитать этот сборник цитат под названием «Слова, меняющие мир». Об этом рассказали несколько участников совещания, которое на прошлой неделе прошло в администрации президента. В нем участвовало около 50 человек, включая депутатов Госдумы, членов Совета Федерации Общественной Палаты, а проводил его первый замглавы Кремлевской администрации Володин. Он говорил про книгу и сказал, что она должна стать настольной у любого политика.
То есть внедрять ее будут тоже за наш счет?
Да, да.
И вся эта банда бюджетники, кого ты перечислил.
Да, ну, разумеется, бюджетники. Вот. И после совещания, значит, политики стали получать книгу в подарок как бы к Новому году. Вообще, надо сказать, что книги это вроде типа кремлевский формат подарков, так сказать, дарить такой вот как бы, слова. Вот. Но в ней, в этой книге, на почти 400 страницах собрано 19 выступлений и статей Путина в хронологическом порядке, начиная с выступления на Генеральной Ассамблее в 2003 году и заканчивая речью там же, но уже в этом году. Есть мюнхенская речь и интервью с CNN, вышедшее после того, как, отмечают авторы, Грузия атаковала Цхинвал, предвыборные статьи Путина, а также выступления перед Федеральным собранием по случаю включения Крыма и Севастополя. Каждая из 19 частей в книге начинается с небольшого комментария авторов, затем идет речь, а в ней жирно выделены ключевые цитаты. Это те самые слова, как говорится в предисловии, которые предсказали и предопределили глобальные изменения в мировой политике.
И то есть это, получается, прижизненное издание. Я так понял, он еще не помер.
Да, это прижизненное издание. И здесь, конечно, есть о чем...
По крайней мере, мы не знаем. Может, он уже помер. Но его преподают как прижизненное издание. Такое впечатление они у нас создают, что он еще живой.
Ну, я хочу сказать, что вообще прижизненное издание не редкость. И, кстати, как только появился вот этот вот опсус, то многие сразу по аналогии с известным цитатником Мао Цзэдуна начали сравнивать его именно со сборником цитат Мао Цзэдуна. Я считаю, что это не совсем точное сравнение. Дело в том, что Мао Цзэдун действительно говорил как бы крылатые фразы, типа «винтовка рождает власть» там, и там прочее-прочее.
Ну, есть китайская специфика речей и афоризмов, которые, так сказать, она подразумевает так называемые цветастые пышные изречения восточных деспотов. Они как бы, это была традиция, то есть это как бы не просто так. Ну, это взялось из их культуры.
Да, но это надо еще придумать. То есть речь шла все-таки об оригинальных цитатах, автором которых реально был Мао Цзэдун. То есть не люди, которые писали эти доклады за него, тут тоже надо понимать все-таки специфику, да? А лично сам Мао Цзэдун, ибо за него речей никто не писал. Поэтому в этом смысле цитатник Мао Цзэдуна – это вещь авторская. Я бы сравнил это скорее с другими видами произведений, которые, кстати, в годы советской власти широко культивировались. Это так называемые избранные произведения тех или иных деятелей, последних из которых мне довелось столкнуться, это было Брежнева. Потому что его эпоха затянулась, так сказать, на достаточно длительное время. И, кроме того, попал...
Самое хорошее избранное это полное собрание сочинений автора такого-то. Но это обычно не прижизненное.
Ну, это да. Не успевают при жизни полное собрание издать. Но вот я прекрасно помню эти цитатники, потому что в свое время они пришлись как раз на пору написания мной диссертации. И в ту пору, например, в 81-м году было совершенно нереально написать диссертацию, и не упомянув там ни разу какую-то цитату из...
Ну, ни разу, надо было просто в начале написать. Я, например, начал писать кандидатскую, так сказать, я первым делом залез только не в цитатник Брежнева, а залез в постановление, решение съезда очередного КПСС. Там нашел нужный себе раздел фундаментальной науки, связанной с физикой высоких энергий. Кстати, на втором месте после управляемой термоядерной реакции это стояло как ключевое направление. Выдернул эту цитату и в автореферат это дело записал. Нет, это было как бы нормой жизни.
Да, нет, мне пришлось писать в основной текст и в автореферат, причем в определенной последовательности. Сначала цитата из классика типа Маркс, Энгельс, Ленин, потом цитата из, так сказать, ныне живущих, потом, значит, решение съезда, а уже дальше можешь по существу вопрос. Это, как правило, все вносилось в предисловие, это понятно.
Но я вот хочу... Тебе проще, но Маркс и Энгельс на тему о физике высоких энергий ничего не говорили, заразы. Да. Поэтому я пользовался более современными версиями, то есть решение съезда.
Да, ну те, кто говорил по этому поводу, они как бы имели на это основание. Так вот, я хочу сказать, что вот в этом смысле этот опсус, он ближе как раз к советским произведениям, а не к цитатикам Мао Цзэдуна, типа сборника речей Брежнева, потому что недаром там какие-то вещи выделены, как отмечают авторы, жирным шрифтом. Это значит, что эти вещи надо использовать в дальнейшем в своих выступлениях, и всякие там главы администрации и губернаторы должны, по идее, после издания такого сборника, для чего он настольным появляется, должны говорить что-то, как сказал сам великий Путин, вот тогда-то, то-то, то-то, и дальше уже произносить основную речь. То есть внедряется определенная культура, если угодно, восславления вождя, там, фюрера там, или кого-то еще, которой раньше не было. Это определенный новый этап. Сама книжка – фигня. А вот то, что внедряется вот этот новый пласт отношений, это то, на что следует обратить внимание.
Я не соглашусь с тобой, потому что у нас передача на самом деле, у нас принято спорить. Я не соглашусь с тобой, я наоборот считаю, что это признак определенного загнивания, застоя, развала, заката, так сказать. Можно здесь любое слово подставить по это дело. Жанр этой книги, в моем понимании, это аналог резинового Полыхаева. Если помнишь, был такой персонаж в книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок», резиновый Полыхаев. Это был набор факсимиле, который так... Сначала это была просто подпись Полыхаева, которая ставила секретарша на... когда не было шефа, так сказать, вместо него. А потом появились, расширились эти факсимиле и начали ставить различные там «отказать» – Полыхаев, «разрешить» – Полыхаев, «тише едешь, дальше будешь» – Полыхаев. Вплоть до развернутой темы, которая была там из полутора десятка пунктов, универсальная, так сказать, большая его как бы цитата, так сказать, о создании там, в частности, шахматного кружка, еще чего-то, ответить на производительность с подписью Полыхаев. Как известно, что резиновый Полыхаев постепенно заменил настоящего. И, так сказать, секретарша чаще всего упирала на, так сказать, вот этот вот цитатник, этот факсимиле, «тише едешь, дальше будешь», потому что она помнила, что это любимая цитата Полыхаева и использовала его. Вот, на мой взгляд, в той ситуации, когда Путин и так не особо рулил процессом, сейчас он находится в полной прострации от всего происходящего. И возраст подошел, и башка не варит, и дела не клеятся, и в мире его не любят. И поэтому использование, так сказать, вот этого резинового Путина, так сказать, в виде цитатника, ну, такой модернизированный вариант Полыхаевщины, оно как раз и подразумевает, что, так сказать, он все меньше занимается делами, все больше за него, используя цитаты, Володин и нижестоящие товарищи будут использовать в работе в своей.
Ну, я, конечно, не стал бы его описывать красками такого полного декаданса, как ты это делаешь, потому что человек еще шевелится, и мы вообще видели худшие примеры.
«Всякая дорога в 20 тысяч ли начинается с одного шага». Это я вынужден процитировать, опять же, китайца.
Нет, ну, я просто говорю к тому, что мы видали и худших правителей. Я помню Брежнева в последние, так сказать, годы своей жизни. Мы помним Ельцина еще недавно, так сказать, вообще в последние, предпоследние годы своей жизни. Так сказать, да, Черненко с Андроповым тоже, так сказать, ну, может, Андропова можно исключить из этого, но, так сказать, Черненко там с тем там последовавшим, в общем, были как бы не лучше. Там живчиком-то был только, пожалуй, Горбачев, и то это пошло во вред стране. Уж лучше бы он сдох где-то раньше, там, на кукурузном поле. Вот, но... Так или иначе, так сказать, вот в этом смысле Путин еще, так сказать, может двигаться, раздельно выражаться, у него не отпадает челюсть там и так далее. Другой вопрос, что, конечно, назвать эту книгу авторской, это очень сложно. Потому что, ну, вот Мао Цзэдун, о котором мы только что упоминали, он свои изречения писал сам. Гитлер, как известно, свои речи писал только сам. Сталин по писанным, так сказать, чем-то, чьим-то конспектам не выступал. Он выступал только по своим. Владимир Ильич Ленин тоже этим не грешил, чтобы за него какие-то спичрайтеры там какие-то свои мысли возлагали. Короче говоря...
Ну, из современных политиков, например, Хасбулатов писал не только научные статьи, но и свои речи писал самолично.
Нет, ну...
Вот я это достоверно знаю, потому что как бы общался с ним. Он сам был писучий и сам писал тексты.
Понятно, понятно. Другое дело, что, ну, одно дело написать просто текст, другое дело выразить какую-то революционную мысль, вот, которая могла бы, так сказать, там как-то перевернуть. Кстати, наиболее ярким в этом смысле пишущим и доходящим деятелем, на мой взгляд, был все-таки Гитлер, потому что именно он умел вкладывать, скажем, большую мысль в емкую фразу, которая становилась цитатой. Это редкое свойство. Но это абсолютно без аллюзий к тому, каким целям он шел и какими способами
двигался. Фидель Кастро произносил речи самолично.
Он длинновато, конечно, говорит. Он длинновато говорит, и там немножко, ну,
он... Ну, там другой жанр. Четырехчасовая речь, это, или там пятичасовая, так сказать, она подразумевает определенную витиеватость.
Адвокат по природе, понимаешь, поэтому, конечно, адвокаты говорят длинно. Это очевидно тоже. Но, в конце концов, это дело вкуса. Кому-то нравятся длинные речи, кому-то короткие. Я лишь хочу сказать о том, что то, что является вот этим вот нынешним цитатником, надо понимать, что, ну, процентов на 90 написано не им, не Путиным. То есть это написано...
Ну, опять же, он ближе к Полыхаеву.
Ну, нет, ну, какие-то спичрайтеры там писали некую речь. Их было несколько, там их фамилии частично известны, частично еще находятся в тени. Но факт то, что это не он просто так, знаешь, послюнявил карандаш и взял и написал себе какую-то речь на Генассамблее ООН. Это текст, который ему дали, в который, возможно, он, так сказать, высочайшей рукой, так сказать, оттенил какие-то фразы, а Бог не оттенять. Вот, какие-то вещи, так сказать, дописал там два слова от себя, или оторвавшись от текста их произнес, но не более того. И так далее, и так далее. То есть это фактически кремлевский труд административный, который этими же административными усилиями сейчас выводится на уровень цитатника. Ну, примерно так, как это было с речами Брежнева. Потому что вот что достоверно точно, что Брежнев в своей речи точно написал. Во всяком случае, Брежнев речи на съездах, которые он произносил там по много часов. Вот. Поэтому... Говорили все словословия, конечно, о пророческих словах, которые были сказаны, так сказать, Путиным, и которые теперь в той или иной степени сбываются, это все чистой воды, так сказать, туфта, пропаганда, вот, которая, опять же, я подчеркну, главное, я не, с тобой не спорю, Саша, я согласен с тем, что ты сказал, но я считаю, что основной лейтмотив этой пропаганды, это, конечно, сделать этот цитатник, вывести его на уровень примерно вот сборника цитат избранных мест из выступлений Брежнева, с тем, чтобы его потом начали всюду повторять, упоминая, откуда они это взяли, вставляли в диссертации, так сказать, начинали писать потом уже в курсовых и студенческих работах. То есть, в общем, короче, это один из элементов такого воссоздания культа. Культа личности, довольно подзабытого у нас, так сказать, явление, вот, которое сейчас, вот, кажется, кремлевская администрация хочет вдохнуть в него новую жизнь. Ну и естественно, что все кремлевские халуи, в частности и молодежные, типа из этого движения «Сеть», они активно, так сказать, к этому процессу прикладываются, так сказать, и каждый лижет вот настолько, насколько ему позволяет длина собственного языка. Вот. Надо сказать, что пробные...
Опять же, я внес поправку. Это не культ личности, а культ резинового Путина. Это похоже. Резиновый Путин, так сказать, да, вот его будут употреблять как резинового Путина.
Все равно, так сказать, в основе-то где-то лежит личность. Вот, резиновая она или бумажная. Вот, пробный тираж составил, кстати, 1000 экземпляров. Вот, при этом, так сказать, в качестве заскобками надо отметить, что движение «Сеть» регулярно вообще получает известные творческие гранты. Вот получила в декабре, например, 11 миллионов рублей. Вот. а через другие НКО, как утверждал Навальный, вообще 70 миллионов рублей. То есть, в общем, как бы на издание книжки вполне, так сказать, денег хватит. Вот. Тем более, что, наверное, они ее и после, попрактиковав, как запустят в продажу, и, видимо, будет потом то же самое управление внутреннее отслеживать, так сказать, насколько активно та или иная губерния закупила экземпляры этой книги и как активно ее распродала. Так что, в принципе, если система будет та же циковско-КПССовская использована, внедрение такого материала, то книгу ожидает бурный успех. То есть сотни тысяч экземпляров разойдутся, так сказать, вот по всей России, во все возможные концы. Если, конечно, эта идея не станет комичной раньше, и поэтому ее вынуждены будут свернуть, отмазавшись от тем, что это не официальное издание, а всего лишь инициатива некого молодежного движения.
Я книгу не куплю. Мне настоящий Путин не нравится, а резиновый тем более.